В эфире радио «Донбасс Реалии».
Здравствуйте, друзья, это радио «Донбасс Реалии», программа, где мы ищем и находим хорошее. С вами в студии этот час будут Денис Тимошенко и Егор Устинов. На календаре 30 июля, сегодня четверг, и сегодня программа «Вот о чем». Две военно-гражданские администрации в Луганской области. Смогут ли голосовать Северодонецк и Лисичанске? Могут ли отколоться от России ее колонии, которые у нее остались? И учения в Черном море. От кого и с кем может защищаться Украина? 29 июля белорусский КГБ задержал 33 гражданина России, которые, по словам ведомства, прибыли в республику, цитата, «для дестабилизации обстановки в период предвыборной кампании». Минск назвал их боевиками ЧВК «Вагнера», связанными с поваром Путина Евгением Пригожиным. 17 из задержанных фигурируют в базе сайта «Миротворец», как участники войны на Донбассе на стороне группировок ЛДНР. Писатель Захар Прилепин заявил, что вагнеровцы были в Минске транзитом по дороге в Судан. А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал обвинения со стороны Лукашенко в адрес России инсинуациями. Что делали вагнеровцы в Минске накануне больших митингов оппозиционеров и выборов президента Беларуси 9 августа? Об этом мы поговорим в студии с нашими гостями. Сегодня это политический обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст, Александр Скипальский, генерал-лейтенант и экс-замглавы главы СБУ и обозреватель издания «Европейская правда» Юрий Панченко. 0800 300 403 – наш номер прямого эфира. Звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части.
Вызов – это возможность стать сильнее. Радио «Донбасс Реалии». Мы ищем и находим хорошее.
А пока в эфире новости от моего коллеги Егора Устинова. Ему слово.
Приветствую. Первый президент Украины Леонид Кравчук возглавил украинскую делегацию в трехсторонней контактной группе по мирному урегулированию ситуации на Донбассе. Об этом сообщает офис президента Украины. Напомню, 28 июля представитель Украины в Минске Леонид Кучма прекратил свое участие в деятельности ТКГ. Временно исполняющим обязанности главы делегации был министр по вопросам временно оккупированных территорий Алексей Резников. Его кандидатуру также рассматривали на должность главы украинской делегации на переговорах по Донбассу. Поддерживаемые Россией вооруженные формирования один раз нарушили режим прекращения огня на Донбассе за прошедшие сутки. Об этом сообщает штаб операции Объединенных сил. По данным штаба, обстрел зафиксирован в районе Новотошковского. Потерь среди украинских военных нет. В группировке ДНР ВСУ обвиняют в одном обстреле окрестности Ясиноватой. В группировке ЛНР об обстрелах не сообщали. Напомню, на Донбассе с полуночи 27 июля начался полный и всеобъемлющий режим прекращения огня, о котором трехсторонняя контактная группа договорилась 22 июля. При этом ВСУ и боевики заявили о готовности открывать огонь в случае нарушения режима тишины другой стороной. Обязательная самоизоляция для граждан, которые возвращаются на подконтрольную Украине территорию, отменяется с 1 августа. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает «Украинская правда». Он напомнил, что на данный момент действует обязанность для людей, которые следуют из оккупированных территорий, установить приложение «Див дома» для прохождения самоизоляции. Эта норма отменяется. Демченко добавил, что Кабинет министров оставляет за собой право возобновить эту норму в случае необходимости. Напомню, на данный момент на линии соприкосновения на Донбассе ежедневно функционируют только КПВВ «Станица Луганская» в Луганской области и «Новотроицкая» в Донецкой. Служба безопасности Украины инициирует экстрадицию задержанных в Беларуси боевиков, которые являются уроженцами Украины. Об этом в комментарии «Радио Свобода» сообщила пресс-секретарь ведомства Елена Гетлянская. Сколько задержанных боевиков частной военной компании будут экстрадировать, пока неизвестно. Напомню, 29 июля правоохранительные органы Беларуси заявили о задержании 33 бойцов российской частной военной компании «Вагнера». Отмечается, что они планировали дестабилизировать обстановку в период избирательной кампании в стране. Задержанные имеют российские паспорта, некоторые из них являются гражданами Украины. Часть задержанных участвовали в боях на Донбассе на стороне группировок ДНР и ЛНР. В отношении задержанных открыто уголовное дело. В Кремле заявляют, что ничего не знают об участии задержанных наемников ЧВК в войне на Донбассе. По прогнозам синоптиков, завтра, 31 июля, в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно. По всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Ветер юго-западный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью от 16 до 19, днем от 27 до 30 градусов тепла.
«Донбасс Донбасс Реалии – это 60 минут о самом важном и актуальном. Информация, полезная каждому, без линии разграничения.
Приветствую слушателей Громадского радио. В эту секунду они присоединяются к нашему прямому эфиру. Вы слушаете радио «Донбасс Реалии». Совсем скоро мы начнем разговор в студии. В прямом эфире будем говорить о том, что готовили бойцы ЧВК «Вагнера», связанного с Владимиром Путиным в Минске, задержанные вчера, 29 июля. Звоните, участвуйте в нашем разговоре по номеру 0800 300 403. Напоминаю, звонки бесплатные со всей территории Украины, включая неподконтрольные ее территории.
«Донбасс Реалии» есть в Фейсбуке, ВКонтакте, Одноклассниках и Твиттере. Слушайте, смотрите, комментируйте и делитесь.
Зачем в Луганской области создали две новые военно-гражданские администрации? Появились они в Лисичанске и Северодонецке, в которых в течение 6 лет после освобождения от группировки ЛНР действовали местные советы и проводились выборы. Некоторые местные политики говорят, что это позволит запустить многие процессы, которые были заблокированы из-за политического кризиса. Однако уже через 3 месяца должны состояться местные выборы, и военно-гражданские администрации станут тогда не нужны. Есть ли вероятность, что выборы в этих городах отменят? Разбирался Алексей Виноградов.
Деятельность Северодонецкого городского совета была заблокирована, поэтому смысл введения военно-гражданской администрации даже за 3 месяца до выборов есть, считает экс-депутат горсовета от партии «Самопомощь» Елена Нежельская. По ее словам, помимо вопросов жизнедеятельности города, ВГА сможет решить вопросы, касающиеся проведения выборов.
Даже для проведения выборов необходимо решение, в том числе по использованию, например, помещений для выборов, ну, вот в таком русле. Я уже не говорю о том, для того, чтобы поддерживать жизнедеятельность города, нужны были пленарные заседания, нужно проводить сессии, распределять бюджет, например, принять областную субвенцию для начала учебного года. Это невозможно было сделать без действующего городского совета.
Указ о введении военно-гражданской администрации называют незаконным экс-депутат Северодонецкого городского совета Игорь Будков, который избирался от оппозиционного блока. По его словам, вводить ВГА можно только на территории проведения ООС, а в постановлении Кабмина, которое определяет зону ООС, Северодонецка нет.
Случай, который у нас имеет место в Северодонецком горсовете и в Лисичанском горсовете, кстати, тоже, не проведение сессии в течение более 3 месяца. Но этот случай прямо описан в законе о местном самоуправлении. И там звучит так, значит, если совет не проводит сессии в течение 3 месяца, то Верховная Рада имеет право назначить досрочные выборы в этот совет с целью урегулировать политический кризис. Либо, если до очередных выборов менее 6 месяцев, то внеочередные выборы не назначаются.
По словам Игоря Будкова, вся исполнительная власть в городе работает, поэтому вводить ВГА за 3 месяца до выборов бессмысленно. Разве только если местные выборы в городе проводиться не будут, и военно-гражданская администрация просуществует дольше, но о проведении выборов уже объявлено. Вводить военно-гражданские администрации в этих городах нужно было как минимум еще 1.5 года назад, считает политолог Олег Саакян. Политический кризис в них известен уже во всех уголках страны, и за это время можно было наладить ситуацию. Сейчас же введение администрации может породить проблемы, так как какой-то период в городах будет, по сути, безвластия. Однако, если быстро успеть создать ВГА, и они покажут свою эффективность, то там, возможно, и не будут проводиться выборы.
В разі, якщо вдасться зараз сформувати ефективну військово-цивільну адміністрацію, комплектувати, то я думаю, що шанси на непроведення виборів в цих громадах зростають. Якщо цього не вдасться, то тоді, скоріш за все, вибори відбудуться.
Введення воєнно-гражданських адміністрацій на 3 місяці вважає странним рішенням і політолог Константин Батовський. По його словам, в этом мало смисла. При этом, если этот ход направлен на то, чтобы потом отменить в этих городах местные выборы, то это еще и риск.
Ми ж намагаємося показати, що у нас все добре, що ми нормальна країна, що у нас проходять вибори. І це дуже важливий прохек з точки зору деокупації. Показати, от що прифронтові території, вони спроможні. Це нам дуже, скажімо, життєво важливо там проводити демократичні вибори, щоб показати в першу чергу мешканцям окупованих територій, що ми спроможна держава, у нас все добре.
27 і 28 июля були опубліковані укази о созданні воєнно-гражданських адміністрацій в 2 городах Луганської області – Лисичанске і Северодонецке. Пока руководители этих администраций не назначены. Алексей Виноградов, радио «Донбасс Реалии».
Мы делаем новости для того, чтобы вы знали правду о происходящем. Без оценок, без пропаганды. Самое главное, каждый будний день с 17 до 18 часов. «Донбасс Реалии». Без линии разграничения.
Один из главных лозунгов протестов в Хабаровске – «Москва, уходи». Такой же плакат год назад несли в Архангельском Шиесе, защищая его от мусорной свалки. Люди в России все больше протестуют против колониальной политики центра, вывозящего местные ресурсы и присылающего своих наместников. Является ли Россия в 21 веке колониальной державой? Возможно ли ее деколонизация? Об этом мой коллега Сергей Медведев говорил с политологом, главой фонда «Петербургская политика» Михаилом Виноградовым и политологом, президентом Центра политических технологий Борисом Макаренко.
Ну, я хочу начать, конечно, с Хабаровска, потому что сейчас это у всех на виду, на слуху, и это действительно, по-моему, одна из важнейших тем, которая в России 2019 года. Вот я думаю, вышли бы люди, если бы это был не Фургал, а другой какой-то губернатор? То есть насколько в нынешних протестах люди выходят за Фургала или они выходят против Москвы?
Ну, тут ведь как? С одной стороны, понятно, что накопилось и есть некоторые усталости, невроз и раздражение. Но все-таки и люди часто не могут объяснить себе этот невроз. И в жизни, даже не только в политике, им говорят, вы недовольны ЖКХ. Да, точно, мы недовольны ЖКХ. Нет, вы недовольны экологией. Да, да, наши дети там, как они будут жить. Поэтому в любом протесте всегда иногда эмоция протеста сильнее повода. Есть такая тема. Но думаю, что тема Фургала все-таки достаточно чувствительна, потому что запас, исторический Хабаровский край был до 18 года такой вполне лояльной территорией. В целом вполне лояльно, может быть, об этом будем дальше говорить, в Дальнем Востоке России. Лояльным большой России. Фургал стал некоторым региональным брендом. Не то чтобы там, так, аналогом Владимира Путина для России, но, безусловно, вот это ощущение идентификации края с Фургалом, оно возникло. Где-то, может быть, Фургал заимствовал эту энергетику у своего дальнего предшественника Виктора Ишаева, который много лет был губернатором Хабаровского края и достаточно таким успешным, на самом деле, губернатором, несмотря на последующие сложные перипетии его карьеры. Вот ощущение такого растоптанного достоинства и уязвления регионального бренда, наверное, стало спусковым крючком, и тема негатива к Москве стала скорее таким одним из паролей, потому что мы много слышим отзывов, что есть такие институты типа там тюрьмы или армии, где москвичам живется не сладко. Я, по счастью, не прошел ни то, ни другое, но проехал там больше 70 регионов России, и надо сказать, что практически ни разу не чувствовал на себе вот этого там косого взгляда или там москвич вот козел, никогда этого не возникало. В целом достаточно спокойное отношение.
Все-таки на личном уровне и институционально это другое.
Если бы была сказать, волна, конечно, да. И так или иначе я бы почувствовал на личном уровне. Я не говорю, что к Москве отношения ровные. Конечно, к Москве отношения сложные, об этом будем говорить. Но я бы не сводил все только к тому к ощущению, что Москва – источник главной несправедливости в этом мире.
Борис, насколько вообще Дальний Восток в этом отношении такой тяжелый регион? Потому что я вспоминаю, скажем, протесты 2017 года в связи с выборами Ищенко. Ну и вообще некое ощущение, что там люди другие, да, туда уходили раскольники, там огромное количество, очень интересно, я недавно посмотрел, протестантов. То есть там, если взять, ну, чуть ближе Алтай, там у людей огромное количество оружия на руках. То есть это некий такой далекий Техас, который всегда будет смотреть с подозрением на центр.
Ну, к сожалению, модель колонизации Запада в Америке и Востока у нас совершенно разные. Но правильно, давайте переформулируем вопрос. Фактор Фургала, Михаил все сказал, я согласен, он очень важен. Не забудем, что Фургала не Москва назначила, а Фургал победил предшественника своего, губернатора, действительно, московского, с Москвой согласованного. Вот если бы...
Губернатора местного,
лояльного Москве. Если бы казус Фургала был не в Хабаровске, а в Ивановской области, в Брянске, где-то по сию сторону Уральских гор. Да, верно. Люди там другие, немножко другая политическая культура.
То есть, культура. В Иваново бы не вышли люди за губернатора также? Если бы Москва вот силой продавила своего.
Могли бы и выйти, но не в таких количествах и не с таким постоянством. А на Дальнем Востоке, да, другая политическая культура. Там никогда не было крепостного права. Население там сформировавшееся, это не только там старатели, как ты сказал, это и потомки тех, кого в Сибирь ссылали. Да. Это и потомки тех, кто успел в короткое окно от Столыпинской реформы 7-го года до революции перебраться за Урал, чтобы получить свой кусок земли и зарабатывать своим трудом. Там более независимая, более самодостаточная культура, конечно.
Тема дня. Присоединяйтесь к обсуждению по бесплатному номеру 0800 300 403.
29 июля белорусский КГБ задержал 33 гражданина России, которые, по словам ведомства, прибыли в республику, цитата, «для дестабилизации обстановки в период предвыборной кампании». Минск назвал их боевиками иностранной ЧВК «Вагнера», связанными с поваром Путина Евгением Пригожиным. 17 из задержанных фигурируют в базе сайта «Миротворец» как участники войны на Донбассе на стороне группировок ЛДНР. Писатель и в недавнем член группировки ДНР Захар Прилепин заявил, что вагнеровцы были в Минске транзитом по дороге в Сирию. А пресс-секретарь Путина Дмитрий Песков назвал обвинения со стороны Лукашенко в адрес России инсинуациями. Что делали вагнеровцы в Минске накануне больших митингов оппозиционеров и выборов президента Беларуси, которые, как известно, состоятся совсем скоро, 9 августа? Об этом мы поговорим с нашими гостями. Сегодня это Юрий Дракохруст, политический обозреватель белорусской службы радио «Свобода». Юрий, здравствуйте.
Добрый день.
Надеюсь, к нашему разговору присоединится также экс-замглавы Службы безопасности Украины Александр Скипальский, обозреватель издания «Европейская правда» Юрий Панченко. Друзья, обращаюсь к слушателям, присоединяйтесь к нашему разговору. Наш номер 0800 300 403, звонки бесплатные со всей территории страны, включая неподконтрольные ее части. Задавайте свои вопросы, высказывайте свои мнения по поводу вот вчерашнего задержания 33 граждан России, которых в Минске назвали бойцами ЧВК «Вагнера». Юрий, уже очень много версий того, зачем, собственно говоря, находились эти вагнеровцы на территории Минска, что они там планировали делать. Какой версии склоняетесь вы, какой версии склоняются белорусы?
Вы знаете, это очень сложный вопрос, потому что то, что это люди из ЧВК «Вагнера», это уже точно известно. Это подтвердил Прилепин, есть другие подтверждения. А что такое ЧВК «Вагнера», я думаю, украинцы знают хорошо. Не только украинцы, в Ливии знают. То есть, что это головорезы, что это убийцы, что это наемники. И то, как Россия использует их для, так сказать, изменения политического дизайна, скажем так, в разных странах, украинцы это испытали, что называется, на своей шкуре. Вот вы сказали, 17 человек просто воевали в Донбассе.
Пропадает у нас связь. Я напомню, это Юрий Дракохруст, политический обозреватель белорусской службы радио «Свобода». 0800 300 403, номер прямого эфира. Друзья, звоните, задавайте свои вопросы, высказывайте свое мнение. С чем связаны вот вчерашние события в Минске, с вашей точки зрения? Задержание 33 граждан Российской Федерации в Минске в санатории. Вот по словам белорусского КГБ, они прибыли для дестабилизации обстановки в период предвыборной кампании. Что интересно, Захар Прилепин, который вот не чужд многим бойцам ЧВК «Вагнера», сказал о том, что, скорее всего, эти бойцы направлялись в какие-то в Сирию или в другие теплые воюющие страны, как он выразился, транзитом через Беларусь. Какой версии склоняетесь вы? Вроде бы восстановили мы связь с Юрием Дракохрустом. Юрий, слышите нас?
Так, я тогда, может быть, короче скажу. То есть, зная репутацию этого, так сказать, этой организации, зная политику Кремля, в том числе и в Украине, вариант, что в Кремле или не в Кремле, но кто-то в России, так сказать, решил таким образом повлиять на ситуацию в Беларуси, вот полностью исключать я бы не стал. Но вы знаете, все-таки очень много аргументов за то, за и другую версию, за другие версии. Потому что, вы знаете, в Беларуси вот на каждых президентских выборах, перед каждыми президентскими выборами, во время выборов, обязательно власти рассказывают про террористов, про диверсантов, про тех, кто, так сказать, хочет нашу, так сказать, наш хрустальный сосуд разбить и устроить, так сказать, какие-то провокации. Потом очень многих, так сказать, мягко говоря, смутило то, что Лукашенко буквально два дня назад сказал, что вот у нас хотят устроить Майдан, и как бы у нас своих майданутых, как он сказал, мало, так вот привезут, приедут из ЧВК иностранных. И тут как по волшебству. Вот Лукашенко позавчера сказал, значит, приедут ЧВК, и тут находится ЧВК. Ситуация в Беларуси предвыборная довольно острая. едва ли не впервые в белорусской истории, ну, так сказать, другая сторона тоже, так сказать, выдвигает серьезные козыри. Вот. И как бы в этой ситуации, ну, можно, например, снять Тихановскую с выборов и сказать, что вот это она пригласила этих бандитов.
Кстати, уже сказали вот о том, что вот возбуждены уголовные дела в отношении этих вагнеровцев по одному и тому же делу, создание массового беспорядка, к которому и Светлану Тихановскую хотят вот пришить это дело.
Вот, может быть, и вот, знаете, как в том анекдоте. Помните, во-первых, это красиво. Вот в Британии говорят о вмешательстве во внутренние дела России. Вот в Ливии, так сказать, говорят, что ЧВК Вагнера – это угроза национальной безопасности. В Украине, ну, Украина, так сказать, кровавый след этих ЧВК Вагнера. И такой Александр Григорьевич, знаете, в ряду, так сказать, старых и новых демократий. Он вместе с Джонсоном, он вместе там, с Зеленским. Вот и он, так сказать, он тоже жертва русского империализма. Так что такую версию я бы, например, не исключал. И вы знаете, вот очень важный, по-моему, момент, ну, как бы общественное мнение может быть глупым, неправильным. Но вот я думаю, что если бы не то, что в Украине, в Казахстане, в Узбекистане, вот власти сообщили бы, что в стране задержано 33 бойцов Вагнера важных политических событий. Какая была бы реакция? Даже там, я не говорю про Украину. Русские идут. Гибридная война. Какая реакция в Беларуси? Либеральной и даже национально, скажем, мыслящей публики. Хохот. Поверьте мне, вот я смотрю, что, кстати, у меня много френдов так сказать, в Фейсбуке. Это хохот.
А
это
почему хохот, Юрий? Потому что, скорее всего, Александр Лукашенко был в курсе, что вагнеровцы транзитом переправляются через Беларусь.
Что? Так сказать, ну вот есть альтернатива, есть внутренний политический процесс, есть потом опыт, про который я вам сказал, вот так сказать, что находили там грузинских террористов, в 2006 году, которые крысу подбрасывали в в канализацию, там еще что-то вот такая. Вот. И в этом смысле вагнеровцы, которые действительно головорезы и убийцы, у многих это вписывается вот в этот ряд. А, это лукашенковские штучки. Может быть, он и не прав, но я вам рассказываю о том, как реагирует, ну, по крайней мере, значительная часть белорусского общества.
Ну, хитрит это Александр вот Лукашенко, вот догадываются белорусы, потому что привыкли вот к таким, наверное, его политическим жестам, манерам. А вот касательно первой версии, вы говорите о том, что вполне возможно, вот они выполняли какие-то определенные функции, прибыли накануне больших митингов, которые должны были состояться в субботу и воскресенье, должны состояться, да, оппозиционных, и накануне выборов президента Беларуси 9 августа. А какие функции могут выполнять вот бойцы ЧВК Вагнера? Это же не провокаторы политические, которые вот были на Донбассе, да, вот просто русскоговорящие жители России, которые приехали, кричали какие-то лозунги для того, чтобы провоцировать ситуацию. Но это же бойцы Вагнера, они, наверное, ориентированы, заточены на захват административных зданий, силовых зданий.
Ну, вы знаете, я думаю, вот и судя по тому, что сейчас сообщает белорусское телевидение, первый пункт, по крайней мере, не сообщается, что они были с оружием. Говорят, что они там привезли 3 чемодана, но пока, по крайней мере, не сообщается, что они с оружием. Потом есть информация о том, что у них были билеты на сегодня в Турцию. Возможно, они бы хотели лететь в Турцию. Но,
а потом куда-то еще, например,
версия,
Сирию, да?
Насколько я понял, что вот этот заезд, это была рекогносцировка. Ну, я вам вот рассказываю официальную как бы версию или ее интерпретацию. Это была рекогносцировка, они заехали без оружия, посмотрели, что где. А 9-го, в день выборов, ну, вы знаете, ситуация, я еще раз вам повторяю, в Беларуси острая. В этом смысле оппозиция, ну, та же Тихановская, главная, так сказать, фигура, главное лицо оппозиции, она говорит, мы не хотим Майдана, эта власть устраивает Майдан. Но все эксперты сходятся к тому, что люди, скорее всего, на улицу выйдут. И вот тогда будет противостояние. Вот есть народ на улицах и есть милиция. И знаете, когда вот так вот весы колеблются, то даже небольшая группа решительных профессиональных людей может какую-то маленькой такой гирькой оказаться, той соломинкой, которая сломает хребет верблюду. Я еще раз вам говорю, что как бы вот если вы спрашиваете, какая моя позиция, то моя позиция, скорее всего, что это инсценировка. Но вот, вот полностью вот клясться вам, что нет, 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 не так, что это все, так сказать, игра Лукашенко, ну, как бы я бы так не сказал. Всякие варианты могут быть. Не обязательно, что об этом знает, да, даже Тихановская. Не обязательно, кстати. Это вот прямо Путин приказал. Не обязательно. Могут и другие люди. Причем, знаете, в таком режиме, ну вот как бы, вот знаете, как в свое время в Британии были такие приватиры, корсары, которым Елизавета давала патент, а вы, ребята, свободной охотой. Вы проиграете, а мы-то тут при чем? А Кремль тут при чем? Путин тут, Владимир Владимирович, абсолютно ни при чем. Вот, если вы проиграете. А если вы выиграете, молодцы, ребята.
И напомню, это Юрий Дракохруст, политический обозреватель белорусской службы «Радио Свобода». Давайте к нашему разговору Александра Скипальского подключим, генерал-лейтенанта, замглавы СБУ. Александр Александрович, здравствуйте.
Доброго дня.
Ну вот вы видели, наверное, видео задержания вот этих вагнеровцев, видели вот этот вот шеврон с надписью «Наш бизнес смерти, бизнес идет хорошо». Ну вот интересно, ваше мнение как силовика, какие тут несостыковки, какой версии вы склоняетесь, что делают вот эти вагнеровцы на территории Минска?
Я на противагу от мого колеги, який перед тим говорив, абсолютно переконаний, що вони виконують вказівку російського імперіалізму Путіна по дестабілізації ситуації в Білорусі. Путін після внесення змін до Конституції повинен своєму народу показати, що процес відновлення Радянського Союзу, заради якого, якої мети він все це, всю цю політику вже багато років впроваджує, повинен показати результат. Але батько Шашко зартачився. І він перестав влаштовувати Росію саме от на цьому шляху, шляху відновлення Радянського Союзу. Тому Путін безумовно розсердився і дав отмашку на використання от такого грубого підходу, тобто використання саме от елементів гібридної війни. Чому ЧВК? Дійсно, тут я погоджуюся із колегою, коментатором, що це в будь-який час відмежуватися. Це почерк Путіна, згадаємо, в Криму, коли Україна використала цей шанс, коли він відмовився навіть від кадрових своїх військовослужбовців і сказав, що там наших людей не тут, коли ми повинні були тоді їх всіх затримати чи ліквідувати.
Александр Александрович, а как же насчет вот билетов в Турцию, которые якобы были при них, вот суданские, суданская валюта, некая версия того, что они транзитом перебираются вот во время пандемии коронавируса, наверное, логистика из России затруднена, через Беларусь, возможно, трудно, может быть, они летели в Сирию или в Ливию или в Судан, почему вы отметаете эти версии?
Я отметаю, потому что, как бы цей вариант был, то он бы был узгодженный. І думаю, що такий варіант до того, можливо, і використовувався, але в даному випадку це елементи прикриття, ну, як казати, на всякий випадок відступу от для такої легенди завжди відпрацьовується. Але якщо вони вели себе, звісно, самовпевнено, пройшли школу такої самовпевненості в Сирії, в Лівії, в Україні, де вони майже вільно гуляли за часів Порошенка, та й сьогодні по території України їздили тут на спецмашинах під українськими міліцейськими документами і так далі. Тому таку от слов'янську, як вони кажуть, слов'янську безпечність, але на всякий випадок елементи відступу були, от вони і демонструють зараз.
Александр, ну видим, что сейчас задержали вот этих вот бойцов, 33 человека, еще около 170, по информации белорусского КГБ, находятся на территории Беларуси, их сейчас ищут. Получается, вот планы Владимира Путина по силовому свержению Александра Лукашенко провалились?
Ну, по крайней мере, это ляпсус, безумовно, что это прокол, великий прокол, але это Путина не зупинить. Це просто маленька така, маленька гілочка в загальному віннику імперського маршу. Він в Україні не зупиняється, дурить, значить, тут наших українських політиків різними переговорами і так далі. Його мета – відновлення радянської суми. Він же відкриває. Доктрина його військова – це недопущення вступу України в НАТО любою ціною. Розглядає вступ України в НАТО як національну загрозу номер один. Ось стратегія Путіна. Стратегія Путіна – ліквідувати, значить, незалежність України і відновити Радянський Союз. Першим прикладом повинно було ейфорійно показати результат внесення змін до Конституції Білорусі. Але я ще раз кажу, щоб президент Лукашенко завбачився, не захотів бути зрадником власного білоруського народу, втрати незалежності, і тому Путін включив елементи примусу, як він це любить робити у всьому світі.
Я напомню, это Александр Скипальский, генерал-лейтенант, замглавы СБУ, также с нами политический обозреватель белорусской службы «Радио Свобода» Юрий Дракохруст. Мы говорим о том, что готовили бойцы ЧВК «Вагнера» в Минске, задержанные вчера, 29 июля, в городе. Есть уже слушатели, но все-таки, Юрий, хочу вопрос задать сначала. Ну вот если эта версия все-таки имеет место быть, да, что действительно Владимир Путин вот чужими руками, не регулярными войсками, а бойцами ЧВК «Вагнера», на всякий случай отправил их в Минск для того, чтобы, ну, если вдруг вот это вот весы склонятся в сторону невыгодную для Владимира Путина, чтобы захватить вот административные здания, силовые здания в Минске, в республике. Как это повлияет сейчас на белорусско-российские отношения, на личные отношения Владимира Путина и Александра Лукашенко? Это может стать таким вот поворотной точкой в этих отношениях? Даже не похолодание, а вот просто разрыва фактически?
Нет, нет, это точно нет. Вот это точно нет. Вы знаете, ну, как бы, понимаете, вот в чем как бы цель как бы России, я не совсем согласен с Александром Александровичем, хотя я понимаю, он украинец, он исходит из как бы вашего контекста, из вашего понимания, в том числе и взаимоотношений с Россией. В Беларуси они немножко другие. Эти выборы, кстати, и это показали. Это долгая, конечно, тема, но я могу буквально два слова сказать. Знаете, если как бы вся либеральная, в том числе и национально, значительная часть национально мыслящей общественности впадает в эйфорию от человека, который 20 лет работал на «Газпром», ну, по крайней мере, с «Газпромом», то это другая страна, это не Украина, это не похоже. Как, помните, Кучма писал, Украина не Россия, так вот Беларусь не Украина.
Вы на Виктора Бабарика намекаете, да, который сейчас...
Да, вот... я намекаю на Виктора Бабарика.
Под следствием.
Вот, да. И, кстати, вот всякая информация интересная про мужа Светланы Тихановской, его вроде включили даже в миротворец ваш, так сказать. Да, говорят, что он изменил свои взгляды, вот, но... Это вот не тот раздел, который как бы характерен для Украины. А если говорить о Лукашенко, то понимаете, какая ситуация? Я не думаю, что русские хотят как бы его скинуть. Я думаю, что русские, да, хотят его ослабить. И они про это уже говорят, что вот этот кейс так называемой углубления интеграции, которое началось в конце 2017 года, продолжалось весь прошлый год, вот, то сейчас они просто ждут. Тем более, что ситуация в Беларуси такая, вот оказалась в силу вот тех причин, о которых я вам сказал, что как бы... Едва ли не впервые в белорусской истории, ну, по крайней мере, с 2001 года, оппоненты, главные оппоненты Лукашенко, это вообще приемлемые для Москвы. Я не скажу, что они агенты, хотя кое-кто в Беларуси считает, что агенты, я не считаю, но Условно говоря, если победит Тихановская, и если она реализует свой план, через полгода проведет выборы и, так сказать, президентом станет Бабарыка, то, поверьте, в России не будут плакать, рыдать и вводить войска. Их это вполне устраивает. Как, впрочем, их устраивает и Лукашенко. И поэтому их позиция, она, пожалуйста, чашечку кофе. Если в этом, если в результате всяких, так сказать, пертурбаций Лукашенко все-таки победит 9 августа, но это будет слабый Лукашенко, то, условно говоря, уже в сентябре, в октябре они скажут: Александр Григорьевич, так у нас с вами же как бы вот интеграцию, углубление, лежат на столе 30 карт, а есть еще и 31-я карта, где уже как бы и политическая интеграция. Мы ждем.
Юрий, вы вот сказали о том, что смеется либеральная общественность, ну вот, насколько вы видите, да, над вот этим вот задержанием вагнеровцев. А тогда зачем это делается? Может быть, это сигнал на Запад, что вот Россия покушается на суверенитет Беларуси? Или это повод для того, чтобы каким-то образом завинтить гайки накануне выборов президента Беларуси? Вот уже собрали в Центризбиркоме кандидатов в президенты, и один из них сказал, что возможно отключение интернета в стране и ограничение на митингах.
Ну, то, о чем вы сказали, это тоже фактор. Вот мы слышали реакцию Александра Александровича, она как бы есть нормальная реакция украинца, украинского политика, украинского чиновника бывшего. Вот. И это правильно. Если появляется ЧВК, значит, это агрессия. Вот. Возможно, Лукашенко рассчитывает на то, что такой же будет реакция и на Западе. Вот. Так что в этом смысле он довольно, так сказать, умело манипулирует как украинским, так и западным общественным мнением, причем независимо от того, это действительно российская агрессия или это его собственная провокация, какая разница.
Как думаете, вот таков. Как думаете, как это на избирательную кампанию, на выборы повлияет, вот этот вот фактор задержания этих вагнеровцев?
Трудно сказать. Знаете, если только, вот у нас, кстати, очень многие эксперты, вот вчера первая реакция очень многих экспертов была: снимут с выборов Тихановскую. Скажут, что это она позвала, что это под нее они приехали. Вот. И просто, как, так сказать, врага народа, как, так сказать, того человека, который приглашает агрессоров, ну вот, значит, ее снимут.
Так это же
этого
убьет явку,
Юрий.
Этого
пока не произошло, пока. Что касается общественного мнения, сложно. Люди ли или поверят, или не поверят. А кроме того, понимаете, вот я вам уже говорил, что Беларусь не Украина. Украине, для украинцев, по крайней мере, для значительной части, хотя тоже не для всех, Россия враг. Вот сейчас Россия враг. Для белорусов Россия не враг. И поэтому, ну, приехали, кто-то скажет, ну, и что, ну, отдохнули ребята, ну, что-то там хотели сделать. А в чем проблема, так сказать? Вот-вот-вот. Реакция очень многих, в том числе и избирателей Тихановской, вот, она будет такой: в чем проблема? Ну, Россия там как-то на нас влияет. Ну, пусть влияет. Вот нас Лукашенко достал, а, так сказать, вот эти люди, ну ладно. То есть, как бы они могут попасть, они могут не попасть. Это вопрос. Я не могу сказать, но думаю, что, в общем-то, скорее это, если говорить об электоральном поведении, скорее не сработает, потому что вот я вам сказал, как бы реакцию, скажем, реакцию социальных сетей. Это хохот.
То Юрий, вы говорите о том, что Тихановскую могут снять, но это ведь убьет явку. И так непонятно, какую она будет, да, на этих выборах. Ну, зачем это Александра Лукашенко снимать-то вот одного кандидата, из-за которого люди могут хотя бы прийти на участки и показать картинку?
Потому что, понимаете, вот и опыты ваших майданов показывают, что люди выходят не за украденные выборы, а за украденную победу. Вот у вас был Ющенко, вот все считали, что Ющенко победил на самом деле. Вот, то и люди вышли за того, чтобы вот защитить свой выбор в виде Ющенки. Если, условно говоря, снимают Тихановскую, возможно, в этот день что-то произойдет. Но как бы ну, ни два, ни полтора. А на самых выборах тогда есть Лукашенко, останется пару спойлеров. Ну, Лукашенко их победил. В чем у вас, какие у вас претензии? Вам просто не нравится, как бы, эта система? Ну хорошо, ребята, ну что? Я победил. Вот альтернативу мы сняли как русского агента, как ту, которая наняла русских бандитов. Вот вам очень простое объяснение. Майдана не будет, и поэтому, ну, по крайней мере, такой расчет может быть, такая схема может быть. Вот. Они уже один раз проиграли, кстати, потому что вот когда не зарегистрировали Бабарыка и Цыпкала, у многих, кстати, у меня то же самое, была такая, ну, я, по крайней мере, не исключал, что протест пойдет на спад. Потому что, ну, Светлана, она домохозяйка, причем она искренне, так, это очень интересная роль, она говорит, да я не хочу власти, я хочу своего мужу котлеты жарить. Ну, во-первых, она объединилась со штабами других кандидатов, вот, и, как ни странно, это попало, понимаете? Вот это оказалась смесь феминизма и патриархальности. Вот. И тысячи людей там приходят в маленьких городах, в Речице приходят, в Жлобине несколько тысяч, там, я не знаю, такого никогда в Беларуси не было. Вот. Ну, понятно, что не все, не весь город приходит, но, тем не менее, вот как бы она набирает очки. Вот. И, возможно, ну, так сказать, в данном случае неважно, Путин устроил или Лукашенко устроил, ну, вот это может быть использовано против нее для того, чтобы, ну, видите, у нас такое дело, ну, как можно регистрировать такого кандидата, как можно ей дать возможность продолжать. Такой довольно циничный расчет, ну, Александр Григорьевич никогда, в общем-то, и не изображал из себя, так сказать, витязя в белых одеждах, особенно в этой ситуации, которая очень острая для него. Впервые, может быть, за его всю, вот, как бы, за 26 лет его правления.
Вопрос Александру Скипальскому. Александр, есть у Украины интерес к вот этим вот вагнеровцам задержанным? 17 из них, по крайней мере, как минимум, фигурируют в базе данных миротворец, как участники войны на Донбассе. Кроме прочего, они же воевали и в Сирии, и в Ливии. Как думаете, СБУ уже сейчас инициировала процедуру экстрадиции вот этих вот задержанных в Беларуси? Как думаете, выдадут ли их, есть ли основания Беларуси выдавать некоторых из них в Украине?
Я хочу нагадати своєму колезі про те, що коли зелені чоловічки появилися в Криму, то в Україні теж дуже багато чиновників, в тому числі і на високому рівні, сприймали це як скептично. Безумовно, що Білорусі не має такого гіркого досвіду, як має Україна, і я би коментував би сьогодні якраз більше про російську агресію, а не про поведінку певних кандидатів, тим більше тих, які не бажають ставати президентами. Це перше. Друге, безумовно, що керуючись міжнародним правом, Україна повинна, і я думаю, що мої молоді колеги вже над цим працюють, якщо не послали групу в Білорусі для того, щоб правовим шляхом тих, хто приймав участь в агресії проти України, вбивствах мирних жителів на Донбасі, були передані Україні і понесли відповідальність по існуючому чинному законодавству як злочинці, не просто російські злочинці, а міжнародні злочинці.
А для цього є правові основання? Як думаєте, видасть Білорусь їх?
Ну, це вже дійсно тут вже треба розуміти портрет батька. Я в основному по характеристиках ситуації в Білорусі, по сприйнятті білоруського народу свого шляху до незалежності, я тут своїм колегою погоджуюсь, тому як буде вигідно батьку, так він і доверне. Або віддасть, якщо він дійсно хоче будувати нові відносини з Росією, або буде торгуватися за ціну газу і віддати їх назад в Білорусі. Це вже його вибір буде.
Ну, от тоді Юрію переадресую цей вопрос. Як ви характеризуєте поведення Олександра Лукашенка? Отдасть, не отдасть він їх Україні?
Нет, но он игрок. Он играет. И вот вчера это произошло, вчера этих арестовали бойцов. Вот. И вчера же было явно, вызывают посла России и Украины. Вот, казалось бы, для чего? Они формально уже сейчас все с паспортами России, а для того, чтобы подергать, так сказать, за хвостик российского мишку, показать, что у нас как бы своя игра. Да, мы вам в конце концов отдадим. Я думаю, что, как, конечно, их всех отдадут. Но вот как бы немножко попугать, показать, что а вот, вот, вот ситуация так сложилась, что у нас есть свои козыри. Вот. То есть в этом смысле Лукашенко, ну, он как бы ученик. Мне, кстати, его политтехнологи когда-то рассказывали, что он до дыр зачитал государя Макиавелли. Ну, он просто, так сказать, просто по учебнику, вот по государю Макиавелли, как по учебнику действует. Как, знаете, говорят шахматисты, угроза сильнее исполнения. Да, отдать Украине хоть одного из этих – это круто. Вот. И это нарваться на гнев очень большой части русского народа. Вот. Зачем это ему? А вот поиграть на этом, показать, что, а вы знаете, а я могу это сделать. Вот. А вот это красиво. Вот. И вот, вот я так. То есть, если вы задаете конкретный вопрос, а даст ли он Украине хоть одного? Мой ответ – нет. Если вы спрашиваете, вот скажет ли он сразу, нет, я никого не отдам, нет, он этого не скажет. Вот будут в МИД, вызовут, так сказать, поговорят, примут эту группу СБУшников ваших, тоже поговорят, пугнут, может, Россию, может, русскому послу скажут, что, он, знаете, мы подумаем. Тут, ну, понимаете, они же такие, за ними такие хвосты, так
чтобы
сказать,
какие-то
преступные
гарантии, допустим, получить, да, от российского правительства, а не вмешательство в эти
может
выборы,
быть,
или что-нибудь такое.
Это может быть не просто так вот как бы change, но это будет вот как бы, ну, то есть, фактически, у него создалась ставка, понимаете, вот русские...
Пропадает связь, ну, сейчас она восстановится, давайте, наконец, слушателей послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Алло, добрый вечер.
Добрый вечер, представьтесь, пожалуйста.
Валерий, Краматорск. Скажу свое мнение, реплику. Вот Российская Федерация не боится, вмешивается в дела соседей. А мы что? А мы такие добрые, демократичные. Мы не вмешиваемся. Вот проиграли в Молдове. Хотя, если бы, ну, мое мнение, если бы у нас был сильный лидер в стране, да, можно было объединить усилия с Румынией и побороться все-таки за Молдову. Так же самое и здесь. Я считаю, нужно объединить силы с Польшей и Литвой, с вот этими двумя странами, и все-таки побороться за Беларусь. Потому что...
А каким образом? Что вы предлагаете делать Украине?
Я чувствую, будут стоять и дальше по границе с Беларусью.
А как побороться за Беларусь Украине вы предлагаете?
Ну, всеми возможными способами. Не диверсионными, конечно же, но максимально влиять, встречаться с президентом Польши, Литвы, разговаривать, как можно в лоно Беларусь, в наше в лоно добрых соседей, Литвы и Польши вернуть эту страну, а не в лоно Российской Федерации.
Спасибо за звонок. Еще человек дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Добрый день.
Представьтесь, пожалуйста.
Александр из города Днепр. Вы знаете, сначала краткая реплика, а потом, если коротко, моя версия, она не звучала. Ну, реплика, я не могу не отреагировать. Вот всегда, когда люди говорят, что Путин хочет восстановить Советский Союз, наивные, я считаю, эти люди, потому что я бы им сказал, чтобы они не ратовали за Путина, но только что тогда придется отдать народу заводы, газеты, пароходы, то, что называют средствами производства, ездить на «Жигулях». Ну, это наивно и совершенно, поэтому давайте так не говорить, потому что мы этим самым провоцируем людей верить в Путина и желать ему успехов. Поэтому этого не будет. Путин не сделает, не вернет Советский Союз. Это раз. А теперь вот версия, очень коротко, которая... А не считаете ли вы, вот, или ваши эксперты, что, смотрите, мы же не знаем, кто может поручиться, да, вот за Бабарыка и вот женщина. А вы не допускаете, что это могут быть путинские консервы? И когда они придут... Когда они придут. А вот, вот может быть так, что, знаете, будет такой небольшой или больший Майдан. И люди же все любят обиженных. И вот когда, знаете, вот такого тирана с помощью Майдана, вот там будут определенные вот эти вот организаторы, возможно, и приехали, эта группа Вагнера, чтобы это все инсценировать. и придет кто-то из этих, потому что, ну а какой смысл Путину? И Путин таким образом приведет кого-то из своих консервов. А потом мы получим Зеленского, значит, только белорусского в мешке, который будет потом сдавать свою страну и делать то, что делает сегодня Зеленский, так как он сдает нашу Украину сегодня. Садит патриотов вот, в тюрьмы, отбирает оружие у армии нашей и делает все наоборот, и вот неизвестно еще, чем это кончится. Вот такой вариант в Беларуси может быть.
Спасибо, спасибо большое. Обсудим эту версию. Интересно. Еще один слушатель дозвонился. Здравствуйте, откуда вы?
Здравствуйте, это я, да, Луганщина, Наталья. А вы знаете, а что вы решили, что Лукашенко действительно имеет какое-то, скажем так, возможность на вагнеровцев, на их судьбу влиять? Это он делает вид. На самом деле, вряд ли он даже... Да, он играет, но он... не может ничего решать по поводу вагнеровцев. Я хочу сказать, что вот господин Скипайский сказал там восстановить Советский Союз. Так Лукашенко, как никто, вписывается в эту модель восстановления Советского Союза. Они даже с Путиным люди одного поколения. Поэтому как раз Путину-то выгоден этот Лукашенко. А вагнеровцы против кого воюют? Ну, условно, схематично. Против всего плохого. Против всего хорошего. И получается, Лукашенко, видите, я тоже хороший, раз они против меня. На самом деле, все-таки бог его знает, что эти бабарыки с Тихановскими выкинут. Сегодня они пророссийские, а завтра у них там какие-то амбиции. Это более молодые люди. Зачем? Как раз Лукашенко устраивает. И вагнеровцев, конечно, всех выпустит Россия, не Лукашенко, это Россия. Если бы действительно они Лукашенко угрожали, действительно, ну... Если у нас мальчика Павла Гриба держали, не сколько там держали, издевались КГБ, белорусская пацана, ни в чем не повинного, который... А это головорезов, их выпустят без всяких разговоров.
Спасибо, спасибо, услышали вас. Еще одного человека послушаем. Здравствуйте, откуда вы?
Александр, Луганская область. Я в эфире, да?
Да, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Ага, здравствуйте. А вообще-то правый сектор, это разве не ЧВК Вагнера, вот так?
Вот такой версии мы еще не слышали, ну, пока не знаю, не слышали такого. Еще один человек звонился. Здравствуйте, откуда вы? Пожалуйста, выключите приемник, иначе мы не пообщаемся с вами. Вопрос к Александру Скипальскому. Александр, а если не выдаст Беларусь вот бойцов ЧВК Вагнера, как Украине реагировать на это? Ну, даже если они там транзитом были, ну вот есть люди, чей факт участия в войне на Донбассе доказан, да, и не стоит ли, вот не повлияет ли это на украинско-белорусские отношения, вот какой-то кризис может спровоцировать, как думаете?
Но я хочу своему днепропетровскому коллеге, который задал вопрос, ответить, что я повторяю утверждение Путина, поэтому не моя версия восстановления Советского Союза, а это оценка и мечта и действия Путина. Поэтому я не могу сбрасывать и не видеть то, что есть реально. Это вы, простые люди, можете там выпускать. Это первое. Второе. Безусловно, что Украина получила какой-то в этой нестабильной нашей ситуации какой-то небольшой карт-бланш, где можно быть полноправным участником, ну хотя бы, значит, и добрососедским участником решения этого вопроса. Потому что Лукашенко, хотя и игрок, он поставлен перед выбором или отдать, значит, Украине этих преступников, которые по крайней мере, по украинскому законодательству есть преступники. И если не отдать, то тогда, значит, омрачить перспективу будущих лет правления своего. Поэтому для нас, для украинцев, потребно робити свою справу, безапелляційно вимагати видачі цих людей. А по результатам побачимо.
Спасибо большое. Это были Юрий Драгохруст, политический обозреватель Белорусской службы Радио Свобода, также Александр Скипальский, генерал-лейтенант, экс-замглавы службы безопасности Украины. Мы говорили о том, что готовили бойцы ЧВК Вагнера в Минске. Не переключайтесь, Радио Донбасс Реалии продолжается. Сейчас мы полистаем свежую прессу.
Леонид Кучма покинул позицию главы украинской делегации на переговорах в трехсторонней контактной группе в Минске по Донбассу. Конспирологических версий здесь искать не стоит. Второй президент Украины давно хотел уйти от переговоров, поэтому в этом нет никакой неожиданности. Это утверждает политический аналитик фонда «Демократические инициативы» Мария Золкина, пишет сайт НВ. При этом, по мнению аналитика, это событие знаковое, поскольку с задачей ключевого переговорщика на Минской площадке Кучма справлялся почти безупречно. Ему удавалось и дипломатично маневрировать как руководителю делегации и отстаивать государственные интересы Украины. Золкина отмечает, что Кучма не раз охлаждал горячие головы, которые стремились к быстрым договоренностям с Москвой. Поэтому сторонник формулы «сначала безопасность» Кучма был точно на своем месте. Это однозначность и устойчивость оценок, кто есть кто, может уйти из Минска вместе с ним, утверждает аналитик. Журналист «Радио Свобода» Виталий Портников напоминает, что Леонид Кучма покидает ТКГ уже второй раз. Он был первым руководителем украинской делегации и ушел из нее именно тогда, когда стало ясно, что не существует никаких реальных перспектив для договоренностей между Владимиром Путиным и Петром Порошенко. По словам журналиста, присутствие Кучмы на переговорах – сигнал Москве, что в Киеве действительно хотят взаимопонимания и окончания конфликта. Когда Кучма убеждается, что этот сигнал не будет восприниматься в Кремле, что Путин хочет не договариваться, а давить, он уходит. Кучме это давление совершенно неинтересно, поэтому он ушел в 2018 году, поэтому он ушел в 2020, пишет Виталий Портников. В Славянске могут закрыть единственный в стране санаторий для колясочников. Об этом пишет сайт своей сети. Интернет-издание отмечает, что санаторно-лечебный комплекс славянского курорта до 2014 года работал более-менее успешно. Переломным стал именно 2014 год, когда часть объектов пострадала от артобстрелов, а в некоторых санаториях разместились украинские силовые подразделения. Именно этим обстоятельствам руководство здравницы объясняло спад экономики предприятия и образование долгов. Военные же это опровергли. И даже отчитались об исправной уплате коммунальных счетов. Тем не менее, за несколько лет славкурорт оброс долгами, которые на начало октября 2019 года составили более 50 миллионов гривен. Как пишет интернет-издание, самый сокрушительный удар получили люди с инвалидностью. Они приезжали сюда со всей Украины, чтобы подлечиться и оздоровиться. Теперь они этой возможности лишились. Подробнее читайте на сайте.
Друзья, вы слушаете и смотрите радио «Донбасс Реалии». Сейчас в нашем эфире выпуск новостей от Егора Устинова.
9 человек третью неделю живут в палатке спасателей на контрольно-пропускном пункте Новотроицкая в ожидании пропуска на оккупированную территорию. Об этом сообщил руководитель гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин. По его словам, люди из-за отсутствия в списках так называемого оперативного штаба ДНР не могут пересечь линию разграничения. Напомню, для въезда в сторону Донецка необходимо разрешение так называемого штаба по коронавирусу. Все прибывшие на подконтрольную группировке ДНР территорию обязаны пройти двухнедельную обсервацию в больнице. В группировке также сообщили, что пункт Елена будет пропускать людей только 2 дня в неделю, по понедельникам и пятницам. Напомню также, что пункт Еленовка соединен дорожным коридором с украинским пунктом пропуска Новотроицкая. Сейчас это единственный дорожный коридор в области, через который осуществляется пропуск людей после послабления карантина. Обязательная самоизоляция для граждан, которые возвращаются на подконтрольную Украине территорию, отменяется с 1 августа. Об этом сообщил пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко, передает «Украинская правда». Он напомнил, что на данный момент действует обязанность для людей, которые следуют из оккупированных территорий, установить приложение «Дейвдома» для прохождения самоизоляции. Эта норма отменяется. Демченко добавил, что Кабинет министров оставляет за собой право возобновить эту норму в случае необходимости. 3 новых случая заражения коронавирусом зафиксировали в Луганске области за прошедшие сутки, об этом сообщает пресс-служба областной администрации. По данным ведомства, COVID-19 зафиксировали у жителей Северодонецка. С начала проведения исследований на Луганщине COVID-19 лабораторно подтвержден у 126 человек, из них выздоровели 95. На Донеччине также выявили 4 заболевших. Случаи заражения зафиксированы в Мариуполе, Святогорске и Мангушском районе. Число подтвержденных случаев заражения в области достигло 865. В целом по Украине зафиксированы 1197 новых случаев заболевания за прошедшие сутки. Это стало новым антирекордом за все время пандемии. Жители Дружковки обратились к президенту Украины с просьбой помочь разобраться с проблемой водоснабжения в городе. На сайте официального интернет-представительства президента опубликована петиция от жителей Дружковки. Автор обращения Наталья Васильканова пишет, что в течение длительного периода времени в городе отсутствует нормальное водоснабжение. Вода жителям поступает по графику, очень часто с его нарушением. На данный момент под петицией подписались более 300 человек из необходимых 25 тысяч. По прогнозам синоптиков, завтра в Луганской и Донецкой областях будет пасмурно, по всей территории региона пройдут дожди, местами с грозами. Температура воздуха ночью от 16 до 19, днем от 27 до 30 градусов тепла.
Это было радио «Донбасс Реалии». Друзья, спасибо, что провели с нами этот час. Для студии работали Денис Тимошенко, Егор Усинов, Наталья Антоненко, звукорежиссер прямого эфира. Больше вы всегда можете найти в интернете сайт Украинской службы «Радио Свобода», «Радиосвобода.орг», вкладка «Донбасс». Также мы есть во всех популярных социальных сетях ВКонтакте, Одноклассниках, Фейсбуке, Твиттере, Инстаграме и Телеграме. А пока что мы с вами прощаемся, удачи и до завтра.
Новини.
Вы слушали «Донбасс Реалии».